В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси 21.00, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Находящийся в Киеве спикер грузинского парламента Иракли Кубахидзе высказался об экстрадиции Михаила Саакашвили.
Мы рассматриваем это с правовой точки зрения, и он должен быть решен в этом контексте. Решение данного вопроса должны быть вовлечены соответствующие ведомства.
Продолжается публикация итогов исследования Национального демократического института США сегодня о политических предпочтениях и правах человека.
Тревожным сигналом я считаю рост безысходности среди населения, что и показал опрос.
Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджамба ездит по районам.
Наш сегодняшний собственный бюджет составляет порядка 5 миллиардов, а мог бы быть порядка 8-10 миллиардов.
Закон о льготном кредитовании малого предпринимательства заработал в Южной Осетии.
Накануне местный союз предпринимателей на своей странице в социальных сетях отреагировал на закон так. Закон вступил в действие, на этом хорошие новости закончились.
И Лаша Талахадзе о своих спортивных планах.
Все спрашивают, как я такой вес поднимаю. А у меня еще больше планов на будущее. Все еще впереди, поскольку мне сейчас только 24 года.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Амина Умарова.
В главных новостях. В Казахстане в сгоревшем автобусе погибли 52 человека. Facebook расширит расследование влияния России на Brexit. Пентагон заявил, что США не создают в Сирии новые пограничные силы. На западе Казахстана в Актюбинской области сгорел пассажирский автобус «Икарус». Погибли 52 человека. Эту информацию агентству «Интерфакс» подтвердил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям Руслан Иманкулов. Пятерым удалось выбраться из горящего автобуса. Им оказывается медицинская помощь. По данным издания «Нур-КЗ», все пассажиры – граждане Узбекистана. Автобус загорелся во время движения. Предварительная причина пожара – замыкание проводки, сообщили чрезвычайные службы. Кроме того, по их данным, автобус был перегружен. На месте работает подразделение полиции, спасателей, медиков, психологов. Социальная сеть Facebook открыла новое, более подробное расследование предполагаемого вмешательства России на референдум о выходе Великобритании из Евросоюза, прошедший в 2016 году. Эксперты по безопасности Facebook повторно проанализируют, имели ли место какие-либо манипуляции со стороны России. В ноябре прошлого года в компании Facebook сообщили, что не видит признаков попыток со стороны России оказать влияние на референдум по Брекситу через социальную сеть. Но уже в следующем месяце Facebook признал наличие таких попыток, хотя и небольших. Петербургское агентство интернет-исследований, известное как «Фабрика троллей», закупило на сумму чуть меньше $1 три рекламных объявления, относившихся к Брекситу. По данным Фейсбука, во время президентской кампании в США агентство интернет-исследований потратило порядка $100 000 на распространение в сети через подставные аккаунты пропагандистских материалов. Утверждается, что они были доставлены более чем 10 миллионам пользователей. Так называемые кремлевские тролли также разместили в социальной сети бесплатные материалы, просмотренные 126 миллионами пользователей. В прошлом году компания Facebook запустила кампанию по борьбе с ложными новостями. Крупные информационные агентства помогали соцсети маркировать сомнительные публикации.
Эхо Кавказа. Новости.
Американские военные продолжают вести подготовку местных формирований в Сирии, однако речь не идет о создании новой армии или пограничных сил. Об этом сообщает Министерство обороны США. В заявлении Пентагона говорится, что кампания по уничтожению террористической организации «Исламское государство» не завершена до конца, и в некоторых районах Сирии все еще ведутся боевые действия. Кроме того, отмечается, что силы коалиции во главе с США занимаются обеспечением безопасности местного населения в освобожденных от джихадистов районах. Минобороны также отмечает, что Вашингтон учитывает интересы Турции при проведении военных операций в Сирии и готов оказывать Анкаре поддержку в борьбе с Исламским государством. 14 января коалиция во главе с США заявила, что намерена создать на базе сирийской оппозиции силы охраны границы страны общей численностью 30 тысяч человек. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что пропавший певец Зелимхан Бакаев, возможно, был убит 17 января на совещании с представителями силовых структур, посвященном задержанию руководителя грозненского отделения мемориала Аюба Титиева и похищению певца Зелимхана Бакаева. Рамзан Кадыров назвал Титиева наркоманом, а также сообщил о смерти певца Бакаева. Кадыров обвинил родственников Бакаева в его убийстве. Видео с выступлением Кадырова появилось в эфире ЧГТРК «Грозный», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов-Кассия.
Я обсудил заявление Кадырова с отцом Зелимхана Бакаева, Хусейном Бакаевым, и с некоторыми его друзьями, которые просили не называть их имен. По словам отца, никто из родственников после похищения Зелимхана не видел, никто его в роду не трогал, и трогать не за что было, написал мне в WhatsApp. Друзья Бакаева также сказали, что у Зелимхана нет никаких грозных братьев, которые могли бы его убить, и все они уверены в том, что если он погиб, то от рук чеченских силовиков, которые в декабре позапрошлого года начали кампанию по преследованию чеченских гомосексуалов.
Певец Зелимхан Бакаев пропал в Грозном 8 августа 2017 года, куда приехал из Москвы на свадьбу сестры. Его близкие считают, что певца похитили и содержали в секретной тюрьме. Мать певца Малика Бакаева рассказала «Кавказскому углу», узлу, что следственное управление в Чечне возбудило уголовное дело по факту исчезновения Зелимхана еще в октябре.
Новости представила Амина Умарова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии Демис Паландов. Переходим к главным темам. Обеспокоенные возможной экстрадицией Михаила Саакашвили в Грузию, его соратники из партии «Национальное движение» сегодня встретились с народным защитником. О том, что в Украине ускоряют этот процесс, заявляет и сам бывший президент Грузии, лидер украинской партии «Рух новых сил». Предположение о скорой экстрадиции становится больше с учетом сегодняшнего визита в Киев спикера парламента Грузии Ираклия Кубахидзе. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Обратите внимание на политическое гонение оппозиции и ситуацию вокруг бывшего президента Михаила Саакашвили потребовали сегодня у народного защитника Нинола Мджари, члена оппозиционного нацдвижения. По словам одного из лидеров оппозиционной партии Заза Пепелашвили, они передали ей конкретные факты, подтверждающие предвзятость решения Тбилисского суда о виновности Саакашвили по факту помилования осужденных по делу нашумевшего в 2007 году убийства Сандро Гиргульяни. Суд счел, что тем самым Саакашвили способствовал уходу от ответственности лиц, занимающих высокие посты. Соратники бывшего президента считают, что нельзя обвинять его за использование конституционного права помиловать заключенных. Это борьба не только одной политической силы, говорит Заза Бибилашвили.
Это борьба каждого законопослушного гражданина Грузии за то, чтобы в этой стране существовал справедливый суд, чтобы в этой стране у законопослушных граждан была надежда на лучшее будущее, чтобы в Грузии завершилось клановое коррумпированное правление Иванишвили.
После встречи народный защитник Нинола Мджария заявила:
«Мы следим за всеми процессами в суде, о которых сегодня шла речь, в том числе и за судебными разбирательствами дел, заведенных против Миши Саакашвили. Мы изучим решение суда, оценим, насколько суд обосновал обвинение и были ли представлены доказательства достаточными для того, чтобы президент был осужден за осуществление акта помилования».
Соратники Саакашвили не только они уверены, что одной из главных тем сегодняшнего визита в Киев спикера парламента Ираклия Кубахидзе стала именно экстрадиция третьего президента Грузии. Сам Ираклий Кубахидзе, который вечером встретился с президентом Петром Порошенко, опроверг эти предположения.
С точки зрения политики, для нас это не актуальный вопрос. Мы рассматриваем это с правовой точки зрения, и он должен быть решен в этом контексте. В решении данного вопроса должны быть вовлечены соответствующие ведомства.
Соответствующие ведомства действительно работают. Спустя неделю после обвинительного приговора Саакашвили 12 января замглавного прокурора Грузии Георгий Кукадзе встретился в Киеве с генпрокурором Украины Юрием Луценко. О встрече коротко сообщила украинская сторона. В информации не фигурировала фамилия Саакашвили, но слово «экстрадиция» там присутствует.
Стороны обсудили наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, по линии международно-правовой помощи в ходе уголовного производства и экстрадиции.
Я не ускоряюсь, суд по моей депортации из Украины.
Утверждает сам Михаил Саакашвили 17 января в интервью телеканалу News One. Он заявил, что на следующей неделе, 22 января, у него могут не оказаться легитимных оснований оставаться в Украине, поскольку Государственная миграционная служба обжаловала решение окружного административного суда Киева от 3 января. Суд признал законным отказ ГМС предоставить Михаилу Саакашвили статус беженца.
От начала, с 3 января, у меня было 30 дней. Я мог там в начале февраля подать. Не подождав 30 дней, чтобы у меня не было времени оставаться в Украине, само ДМС, которое выиграло суд, подало на свой выигранный суд, Верхний суд, представьте, вообще абсурд, на свои выигранные решения и обжалуют то, что они выиграли. В мире ни одна служба нигде не обжалует выигранный процесс. Они обжалуют почему? Чтобы суд состоялся в понедельник, и во вторник у меня уже не было ни одного легального документа для нахождения в Украине.
Пояснил политик. Для того, чтобы состоялась экстрадиция, нужен отдельный судебный процесс, а это займет несколько месяцев, отмечает руководитель проекта «Хорошее управление» Центра стратегических исследований Леван Алапишвили. И за этим процессом, который регулируется международными конвенциями, будет следить весь мир. По мнению Алапишвили, в таком процессе судебная система Украины должна проявить максимальную точность. Грузинский наблюдатель, правда, не видит логику в действиях грузинских властей, которые добиваются экстрадиции Саакашвили. Зачем играть в политическую игру по сценарию советского мультфильма «Ну, погоди»? Задается вопросом Леван Алапишвили.
Что является целью, не могу понять. Бывший президент Грузии, который больше не является гражданином Грузии, с правовой точки зрения не сможет вернуться в грузинскую политику. Почему действующего политика в Грузии не должно устраивать возвращение в политическое пространство Михаила Саакашвили? Что, он мог бы стать председателем партии, мог бы баллотироваться без гражданства или что? Он сам бы оказался вне закона, поскольку прямо сказано в законе о политических партиях, что это только дело граждан Грузии.
Логики нет, но параллели с другими событиями в новейшей истории Грузии провести можно, считает Леван Алапишвили. Как и предыдущие власти, грузинская мечта ищет образ врага, что поначалу срабатывает, но ко второму сроку правления уже нет. К тому времени, по наблюдениям Левана Алапишвили, власти почему-то совершают действия самые неразумные, часто выходящие за рамки закона, и они приводят к поражению на следующих выборах. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Если бы выборы проводились завтра, грузинская мечта набрала бы 27% голосов, а нацдвижение – 10%. Таковы итоги результаты декабрьского опроса, обнародованные Национальным демократическим институтом США. Итоги исследования подводил Ираклио Рагвелидзе.
Лишь каждый четвертый сумел назвать имя депутата от своего округа. Остальные либо назвали его неправильно, а больше всех, 59%, и вовсе не знали личности своего избранника. При этом три четверти опрошенных считают, что парламентарии в первую очередь защищают партийные интересы, а 55% ответили, что свои личные. В этой части опроса допускалось несколько ответов. Аналогичное отношение опрошенные проявили и к результатам деятельности законодательного органа. Только четверть опрошенных слышали, что в прошлом году в Грузии изменилась конституция, но даже среди осведомленных каждый шестой не знает, в чем именно поправки состоят. Авторы исследования в этот раз дистанцировались от персоналии. Около половины респондентов отказались отдать предпочтение какой-либо партии. 31% ответил, что ближе всего к их взглядам стоит грузинская мечта, 10% отдали предпочтение нацдвижению, остальные партии в сумме набрали 12% голосов. Реакция политиков не заставила себя ждать. По словам одного из лидеров правящей партии Гии Вольского, он доволен результатом.
Мы знаем, что грузинская мечта обладает солидным превосходством над другими политическими силами. Однако это не означает, что мы должны впасть в самоуспокоение, будто все хорошо.
В оппозиции же заострили внимание на растущем безразличии людей к политикам. Представитель Европейской Грузии Елена Хошта Штария высказала готовность восполнить этот пробел.
Общественность недовольна нынешней властью по всем параметрам, однако более тревожным сигналом я считаю рост безысходности среди населения, что и показал опрос. И, к сожалению, как показали прошедшие 6 лет, это на руку действующей власти, и она не собирается ничего менять. В этих условиях свое веское слово обязана сказать оппозиция.
По мнению политолога Хатуны Лагазидзе, выявленное исследованием процесса чреваты обострениями.
Общественность диагностировала несостоятельность наших политиков. Я впервые вижу настолько выхолощенный, интеллектуально истощенный парламент с дня обретения Грузии и независимости. Думаю, этот процесс является предтечей растущего недовольства людей, что в итоге может окончиться взрывом. Я бы советовала властям не тешить себя иллюзией. Внешнее спокойствие зачастую бывает обманчиво. То же самое касается оппозиции, когда на горизонте не наблюдается альтернативных лидеров, способных от имени недовольных вести переговоры с властью, и в то же время наблюдается пропасть между народом и властью, инициативу могут взять на себя деструктивные силы, которые могут сделать процесс неуправляемым.
Предостерегла политолог Хатуна Лагазидзе. Ираклио Рагвелидзе из Тбилиси для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Насколько актуальна для Грузии проблема домашнего насилия? Какие действия должны считаться сексуальными домогательствами? И хотят ли люди видеть в политике больше женщин? Ответы на эти и другие вопросы в исследовании Национального демократического института искала Анастасия Славинская.
Население Грузии уже давно требует большей вовлеченности женщин в политику, но сами политики не в состоянии идти в ногу со временем и существующим вызовом, полагает директор NDI Грузии Лора Торнтон. Внушительная часть этого исследования NDI касается именно гендерных вопросов. 81% опрошенных полагают, что семейное насилие является проблемой для женщин в Грузии. 72% согласны с тем, что ранние браки представляют собой вызов, а по мнению 56% таковым является давление сексуального характера на женщин. В прошлом году на волне кампании MeToo в Грузии начали активно обсуждать проблему сексуальных домогательств и законодательных изменений, связанных с ними. Было много споров о том, что вообще можно расценивать как сексуальные домогательства. 86% опрошенных считают, что к ним можно отнести требования сексуальных действий за продвижение по карьерной лестнице. 84% полагают, что это комментарии сексуального характера и другие действия, способствующие созданию некомфортной или неловкой ситуации на работе. 82% относят к сексуальным домогательствам прикосновения в общественных местах. Между тем, 77% сказали, что поддерживают принятие соответствующего закона, говорит Лора Торнтон.
Я считаю это чрезвычайно необычным, что граждане Грузии дали такое развернутое определение сексуальным домогательствам, и большинство поддержало соответствующие законодательные изменения, которые призваны обеспечить защиту женщин и оградить их от тех угроз, с которыми они сталкиваются в обществе и в семье. А это семейное насилие, сексуальные домогательства – проблемы доступа к здравоохранению и защита прав детей. Важно, чтобы все это было учтено в законодательстве. Мы также надеемся, что будет поддержано выделение квот для женщин в парламенте. Как показывает мировая практика, когда женщины есть в парламенте, множество таких вопросов становятся приоритетными.
Введение обязательного гендерного квотирования, как показало исследование, поддерживает большинство опрошенных. Между тем, в основе гендерного неравенства стоит проблема насилия в семье, убеждена глава Национальной сети защиты от насилия Элисуами Реджиби. Если просто предположить, что ее не существует, то необходимость обязательного гендерного квотирования отпала бы сама собой, говорит Ами Реджиби.
Я не буду называть регион Грузии, где это произошло. Скажу, что это были женщины, которые планировали принять участие в недавних выборах. У них были действительно реальные шансы на победу. Местное население их хорошо знало и доверяло. А члены их семьи начали говорить о том, что женщине не пристало ездить по селам на различные встречи, садиться в машины к разным людям, что это неудобно. Из-за этого женщины просто сняли свои кандидатуры, тем самым уступив дорогу мужчинам.
Квотирование – это хирургическое вмешательство по сути, говорит Ами Реджиби, которое необходимо сейчас лишь потому, что медикаментозное лечение, которое могло бы способствовать решению различных проблем в гендерном аспекте, идет очень медленно. Суючить Мака Мишвелиани, менеджер проекта «За гендерное равноправие» программы развития ООН, обращает внимание на следующий вопрос.
В Грузии очень высок разрыв между зарплатами, которые получают женщины и мужчины. Согласно данным Грустата, за 2015 год это 35%. Впрочем, в перечне проблем гендерного характера этот вопрос опрошенные поставили на последнее место. Это указывает на необходимость начать работу в направлении экономического усиления женщин.
Помимо прочего, в исследование NDI вошел вопрос о капитане голландской футбольной команды «Витес» Гурами Каше, который на матче, состоявшемся 15 октября, появился с радужной повязкой на рукаве в знак поддержки сексуальных меньшинств. 52% опрошенных знали об этом случае и о том, что последовало за ним. Из них 76% сказали, что не одобряют поступок Каше, но он имеет право высказать свое мнение. 47% считают это неприемлемым, а 31% поддержали капитана. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На этой неделе президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджамба встречался с общественностью районов. Он побывал в Чаемчире, Гагре и Гудауте. После митингов, прошедших в Сухуми в начале года, связанных с выдачей Георгия Лукава грузинской стороне, президент решил услышать мнение людей и донести до них свою позицию. Продолжит тему наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Во время встреч с президентом главы районов отчитывались о положении дел. Представители общественности задавали вопросы. Вчера встреча состоялась в городе Гагра. Гагрский район Абхазии – один из наиболее экономически развитых. Такого многочисленного притока туристов, как здесь, нет ни в одном другом районе. Минувший год нанес серьезный удар по курортной отрасли. И Гагрский район несет потери. Глава администрации района Заурб Ганба подвел итоги 2017 года.
Социально-экономическое развитие Гагарского района за 2017 год характеризуется отрицательной динамикой. Это явилось следствием резкого спада туристического потока после устойчивого роста отрасли на протяжении нескольких предыдущих лет. В результате отмечается сокращение объема реализации услуг не только в санаторно-курортном комплексе, но и в сопутствующих туризму отраслях, платных услугах, торговле и общественном питании, транспорте, снижение предпринимательской деловой активности в целом. Объемный показатель индикативного плана будет выполнен не более чем на 70%. Совокупный объем производства ожидается 7,6 миллиарда рублей. При прогнозе 10,8 миллиардов. Из 270 предприятий, которым установлены планы и задания, ожидается выполнение плана порядка 50 предприятиями. Снизилась экономическая эффективность хозяйственного комплекса, суммарный убыток организации составляет примерно 500 000 000 рублей. Отмечается снижение численности занятых на предприятиях и организациях района. Включая бюджетную сферу, количество рабочих составило 6800 человек. В прошлом году было 7095. Количество физических лиц, имеющих статус индивидуального предприятия, также сократилось до 1270 человек.
Глава района рассказала о том, что в 2017 году делалось, какие ремонтные и восстановительные работы велись. В рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия в Гагарском районе идет строительство зданий абхазской школы. Осуществляется ремонт водопроводных сетей, реконструкция парка принца Альденбургского, асфальтирование дорог и так далее. Президент Рауль Хаджамба взял слово и отметил наиболее острые, на его взгляд, проблемы.
Наш сегодняшний собственный бюджет составляет порядка 5 миллиардов. А мог бы быть порядка 8-10 миллиардов. Но мы не очень хотим этого делать. Мы не хотим, чтобы у нас был НДС. Мы не хотим, чтобы мы на границе более жестко и четко работали. Мы не хотим, чтобы граница по реке Ингур была бы реально обеспечена соответствующими инструментариями государств. Все знают прекрасно, что со стороны Грузии длительный период времени завозятся продукты, товары, но каких-либо платежей в бюджет государства не поступает. Как только начинаешь говорить о возможности введения этих процессов, говорят, зачем это нам нужно? Мы что, выстраиваем отношения с Грузией? Хотел бы спросить, а те, кто торгует, они что, имеют право на выстраивание отношений с Грузией? Почему они могут демпинговать на рынке, когда наш производственник, его продукты, его товары становятся нерентабельными?
Рауль Хаджамба заметил, что люди постоянно требуют, чтобы новые квартиры выделялись участникам и инвалидам войны, молодым семьям. Но при этом открыть Абхазию для инвестиций и развивать строительный бизнес не хотят. Президента спрашивали и о том, почему отсутствуют конкурсы при распределении государственных заказов. Почему в городе не работает Гагробанк? Рауль Хаджимба ответил, что конкурсы не являются панацеей. Были случаи, когда объекты, восстанавливающиеся фирмами, победившими в конкурсе, обходились слишком дорого. Гагробанк, сказал президент, сам не может справиться со своими проблемами. Его руководству предлагали заняться возвращением выданных кредитов, но они этого не делают. Президент Рауль Хаджимба, завершая встречу, пожелал всем добра и поменьше злости друг другу. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Продолжая тему выдачи Георгия Лукава, грузинской стороне наш сухумский автор Виталий Шария.
Затянувшаяся на целый 2017 год пауза в привычном обмене выпадами власти и оппозиции в Абхазии под занавес года, когда страна уже погружалась в праздничное новогоднее благодушие, сменилась вдруг резким обострением обстановки в обществе. Как черт из табакерки выскочила тема помилования и выдачи грузинской стороне одного из лидеров вооруженного формирования «Лесные братья» Георгия Лукава. И градус общественной напряженности взлетел резко вверх. До призывов поздним вечером 5 января к митингующим не расходиться, пока президент не уйдет в отставку. А затем наступил период разбора полетов и привычного обмена заявлениями. Своеобразие текущего момента заключается в том, что поначалу, когда тема только всплыла, ненависть к Лукава и возмущение тем, что убийца оказался на свободе, объединили, похоже, всех, независимо от внутриполитических взглядов. Но затем, когда оппозиция, что было неизбежно, начала активно использовать ее в своих целях, общество, как всегда, разделилось на два лагеря – за власть и против нее. Если перефразировать известные слова песни, вся жизнь потекла по привычным законам политической борьбы. Разумеется, в совместном заявлении 11 января республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии», Народная партия Абхазии, общественные ветеранские организации АРОА и АБАШ увидели в событиях перед зданием парламента 5 января массовые беспорядки и попытку захвата государственных зданий. На их взгляд, только благодаря слаженным действиям правоохранительных органов удалось предотвратить попытки прорыва в здание парламента Республики Абхазия. Конец цитаты. Разумеется, совсем другая картина предстает в сделанном на следующий день, 12 января, заявлении оппозиционно настроенных политиков. Власти прекрасно знают, что 3 и 5 января в Сухуми проходили массовые митинги, на проведение которых наши граждане имеют законное право. Митинги носили мирный характер, народ не поддался на попытки сторонников власти и их приближенных спровоцировать беспорядки. Конец цитаты. Заявление ожидаемо подписали Алхаз Квициния от партии Мцахара, Леонид Лакербая от общественной организации Айтайра, Дмитрий Дбар от общественной организации Киараза, Рауль Лоло от общественной организации «Наш дом Абхазия», Аслан Бжания от фонда АПРА. Но наблюдатели особо отметили присутствие среди подписавших и председателя партии «Единая Абхазия» Сергея Шамба. Позавчера общественно-политическая ситуация в республике обсуждалась на заседании политсовета этой партии. Помнится, чуть больше года назад, в декабре 2016 года, в преддверии объявленного лидерами оппозиции Народного схода, который впоследствии они сами называли уже митингом, на заседании политсовета Единой Абхазии мнения о том, поддержать ли его, разделились. На этот раз, судя по информационному сообщению, политсовет был настроен консолидированно. Выступающие подчеркивали, что, исходя из материалов парламентской комиссии, президентом при помиловании Лукава допущены серьезные правовые ошибки. В то же время «Единая Абхазия» считает, что рассмотрение данного резонансного дела должно проходить только в правовом поле. Президент должен ускорить процесс формирования конституционного суда. В противном случае вся ответственность за дальнейший ход общественного общественных процессов может лечь на гаранта Конституции». Конец цитаты. Политсовет принял решение о вхождении РПП «Единая Абхазия» в Союз политических и общественных организаций Республики Абхазия, а это аналог шедшему к власти в преддверии мая 2014 года Координационному совету партии и общественных организаций. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 21 час 30 минут, Сухуми и Цхинвали. Половина девятого вечера. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Результаты опроса Национального демократического института США показали, что правящая партия «Грузинская мечта» стоит ближе по взглядам для населения страны, чем остальные партии, сообщает «Новости Грузия». Результаты исследования «Общественное настроение в Грузии» представила сегодня в Тбилиси директор NDI в Грузии Лора Торнтон. Опрос проводился с 29 ноября по 19 декабря 2017 года. Методом прямого интервьюирования было опрошено 2298 жителей страны. Минздраву Грузии пришлось оправдываться перед населением после публикации отчета службы государственного аудита о том, что в стране в 2016-2017 годах было использовано около 30 тысяч доз вакцины, опасной для здоровья, передает РИА Новости. По данным госаудита, Всемирная организация здравоохранения порекомендовала изъять из потребления опасную для жизни конкретную вакцину, которая в Грузии была использована почти 30 тысяч раз. В отчете отмечено, что препарат ранее не смог пройти необходимую регистрацию, однако специальная комиссия в Грузии все же заполучила право на допуск вакцины. Бывший президент Абхазского нацбанка Даур Барганджи, обвиняемый в хищении денег у известного российского актера Владимира Этуша, освобожден из-под стражи, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Апелляционная инстанция Мосгорсуда отменила решение о продлении ему срока ареста, отказала следствию в удовлетворении ходатайства о продлении меры пресечения. 15 января отвезли документы об освобождении в СИЗО, говорится в сообщении. Там добавили, что после этого следователь отозвал из Тверского суда Москвы новое ходатайство о продлении ареста. Ранее Следственный комитет Российской Федерации возбудил дело о мошенничестве по факту хищения крупной суммы денег у актера Этуша. Позднее в ведомстве сообщили, что ущерб был возмещен. СМИ сообщали, что 95-летний Этуш в результате обмана лишился своих сбережений в 28 миллионов рублей. Помочь артисту выгодно пристроить за границей эти средства вызвался бывший экс-президент Нацбанка Абхазии. Этуш и его супруга отдали ему деньги, а когда попросили вернуть вложенное якобы в швейцарский банк, то получили отказ. Сам Барганджи заявлял, что взял деньги в долг, и у него был действующий договор займа. В районах Южной Осетии в 2018 году планируют модернизировать сети электроснабжения в рамках инвест-программы на 2018-2019 годы, сообщила пресс-секретарь Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Самопровозглашенной Республики Алена Тидеева.
Новости представила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. В самопровозглашенной Республике Южная Осетия вступил в силу закон о льготном кредитовании малого предпринимательства. Максимальная сумма кредита – 1,5 миллиона рублей. Активисты местного союза предпринимателей считают ее недостаточной. За их диалогом с властями следит Ирина Келихсаева.
Накануне местный союз предпринимателей на своей странице в социальных сетях отреагировал на закон так. Закон вступил в действие, на этом хорошие новости закончились. При анализе закона были обнаружены условия предоставления кредита или схема получения средств, которая, на их взгляд, не принесет построения успешного бизнеса начинающим предпринимателям республики. Председатель Союза предпринимателей Марина Дегоева в беседе с «Эхом Кавказа» говорит, что этот закон, конечно, решает какие-то локальные для предпринимателей задачи. Нужны им микрокредиты, пусть и с теми условиями, на которых их можно получить. Однако, по мнению Дегоевой, для развития бизнеса в Южной Осетии этого недостаточно.
Если бы этот закон, эти условия лет 10 назад были приняты и работали, то сегодня бы они уже дали какой-то эффект. Этот эффект рассчитан на очень отдаленное будущее. Мы и так опоздали. И нам нужно наверстать упущенное за короткое время. Для этого нужно более серьезное финансирование. Поэтому молодые ребята и члены Союза, они изучали вот здесь программу, изучали вот эти вопросы постановления, которые было принято в нашем софинансировании. И возникли определенные вопросы, что если никто ими не может реально воспользоваться из местных предпринимателей, то значит они в чем-то несовершенны, то есть их надо совершенствовать. Нет.
Речь идет о суммах, которые ежегодно выделяются Российской Федерации в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики, и которыми, по мнению Союза, они не могут воспользоваться. Слишком большие суммы от 50 миллионов и жесткие условия получения кредитов. Согласно постановлению о софинансировании бизнес-проектов, продолжает член Союза предпринимателей Михаил Валиев, финансовая поддержка оказывается только инвесторам, которые уже обладают солидными материальными средствами и ведут успешный бизнес, говорит Михаил Валиев.
Но Союз предпринимателей настаивает на том, чтобы начинающим предпринимателям тоже было уделено внимание, потому что на сегодняшний день начинающий предприниматель, даже обладая какими-то минимальными ресурсами, не сможет получить поддержку по существующему порядку. Ему, допустим, сотни миллионов могут не потребоваться для построения бизнеса. Но маленький, даже в пределах 20-30 миллионов не предусмотрено финансирование. Только крупные проекты. Через инвестагентство оно тоже предусмотрено только на крупные проекты. Ну, на местные реалии это не подходит.
Микрокредит, который будет выдаваться предпринимателям в сумме до 1 миллиона рублей из местного фонда, по мнению Валиева, тоже не поможет поднять мелких предпринимателей.
Сегодняшнее построение бизнеса, оно предполагает большие затраты. Миллион – это только, может, какой-то ремесленник сможет что-то там делать по мелочи, потому что это слишком мало. Если начинающий предприниматель возьмет миллион на несколько лет, даже на 2-3 года, то сможет ли он это отдать? И какой бизнес он построит на эти деньги, чтобы их еще и отдать, еще и создать рабочие места с выплатой заработных плат? Поэтому он просто может завязнуть в такой коммерции и не получить развития. Мировая практика показывает, что без поддержки, без кредитования на доступных условиях никакой бизнес не развивается. И там речь идет о существенных финансовых вливаниях.
По словам Михаила Валиева, Союз предпринимателей подготовил оптимальное предложение для Министерства экономики Южной Осетии.
Там мы предложили в проект о софинансировании включить или суды, или кредитование через средства инвестпрограммы. Под строгим контролем государства, хоть и ежедневным контролем, и выбирать достойные бизнес-проекты без особо жестких условий, что там часть финансов уже должна лежать на счету, уже должны быть налажены рынки сбыта и так далее, или уже дорогостоящее оборудование должно быть на месте, и только после этого можно предоставить заявку. Мы предложили вот именно такие изменения внести и откорректировать существующее постановление, актуализировать его для местных предпринимателей.
Союз предпринимателей с нетерпением ждет ответа от министерства, которое обладает подобной законодательной инициативой. Ведь услугами специально созданного инвестагентства и поставленными им перед бизнес-сообществом республики условиями пока не смог воспользоваться, по их информации, ни один из местных предпринимателей. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вакцина от бешенства оказалась в центре скандала. Служба государственного аудита Грузии утверждает, в рамках программы по иммунизации населения в 2016-17 годах были использованы около 30 тысяч доз якобы опасного для здоровья препарата, который должен был быть изъят из употребления по рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Минздрав обвинение отвергает. Владимир Унанян с подробностями.
Проверка службы государственного аудита в системе здравоохранения привела к громкому скандалу. Согласно результатам, обнародованным на официальном сайте ведомства, в 2016-17 годах в рамках программы по иммунизации около 30 тысячам человек была введена вакцина против бешенства, не рекомендованная к использованию Всемирной организацией здравоохранения. ВОЗ якобы призвала все страны срочно изъять препарат. При этом, если верить аудиторам, закупка вакцины была осуществлена в нарушение грузинского законодательства. Препарат не прошел регистрацию и, следовательно, не имел разрешения на реализацию на грузинском рынке. Оппозиция тут же обвинила власти в преступной халатности и пренебрежении здоровьем собственных граждан. По словам представителя Европейской Грузии Зураба Чабирашвили, Минздраву придется ответить на неприятные вопросы.
Было поставлено под угрозу здоровье граждан, учитывая и так существующие в обществе недоверие по отношению к определенным группам, находящимся у власти, распространение этой шокирующей информации может привести к еще большему недоверию. Поэтому мы призываем Министерство здравоохранения как можно более подробно ответить на все поднятые вопросы и провести разъяснительную кампанию среди населения.
В медицинских учреждениях от проблемы предпочли абстрагироваться. По словам врача-рабиолога Ираклия Сулава, в больницах не проверяют качество препарата. Врачи лишь используют ту вакцину, которую им предоставляют.
Откуда поставляется вакцина, мы не знаем. Существуют тендеры, которые объявляет государство. По их результатам вакцина поставляется в страну, а мы ее используем.
Впрочем, в Национальном центре по контролю заболеваний и общественному здоровью, той самой инстанции, в которой должны следить за качеством лекарственных препаратов, все обвинения опровергли. Ведомство провело экстренный брифинг, на котором глава центра Амиран Гамкрелидзе заявил.
Не хочу думать, что происходит целенаправленная дискредитация важнейшей общественной здравоохранительной интервенции, которая связана с иммунизацией и вакцинацией населения. В Грузии в ходе использования вакцины против бешенства заболевание со стопроцентной смертностью не было зафиксировано ни одного случая побочных эффектов, а в мире она спасла миллионы людей.
Заместитель директора Центра по контролю заболеваний ПАТА Имнадзе пояснил, вакцина, не прошедшая очередную сертификацию ВОЗ, в свое время была ввезена в страну с соблюдением всех норм закона. А то, что ее продолжали использовать после рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по изъятию, обусловлено как раз заботой о гражданах.
Мы не могли оставлять людей без вакцины, потому что человек умрет, если ему не сделают прививку против бешенства. Исходя из этого, пока не была ввезена новая вакцина, мы продолжали использовать эту и в кратчайшие сроки ввезли новую. Однако это не означает, что та вакцина была негодной. Просто Всемирная организация здравоохранения не дала заводу-изготовителю переквалификацию.
В Центре по контролю заболеваний призвали службу аудита не провоцировать панику настроений в обществе. Впрочем, представители Всемирной организации здравоохранения в Тбилиси подтвердили, что препарат, о котором идет речь, действительно непригоден для использования. Но согласились, что на изъятие и замену вакцины необходимо время. В экспертном же сообществе успокоительный комментарий со стороны Минздрава не верят. По словам врача-эпидемиолога Майи Буцашвили, в случае использования препарата, рекомендованного к изъятию Всемирной организации здравоохранения, отсутствие фактов летального исхода может быть простым везением.
Осложнения могли наступить в том случае, если после контакта с животным вакцина не выполнила бы своей функции. Единственный исход этого заболевания – это смерть. И, возможно, сокрытие информации о вакцине было продиктовано лишь нежеланием вызвать панику среди населения, особенно среди тех, кому уже были сделаны прививки.
В любом случае, служба аудита призывает провести тщательное расследование, почему после официального обращения в ВОЗ продолжалось использование некондиционной вакцины, а население не поставили в известность относительно возможных негативных последствий от использования препарата. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с абхазскими СМИ. Для вас ознакомилась наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Более 8 тысяч туристов посетили Абхазию в новогодние каникулы. Об этом сообщает агентство Абснепресс. По оценкам специалистов, показатели посещаемости Абхазии на зимние каникулы находятся на уровне прошлогодних. Рисинский реликтовый национальный парк посетило 2696 туристов. Для сравнения, за аналогичный период 2017 года эта цифра составила 2399 человек, рассказывает заместитель директора Рисинского парка Инга Таня. Дорога, ведущая к парку, в отличном состоянии. Она регулярно очищается от снежных наносов. В период рождественских праздников Абхазия традиционно привлекает туристов-паломников. Эксперты считают, что развитие зимнего туризма увеличит и число внутренних туристов. На сегодняшний день среди многих абхазских туристов популярен зимний отдых на Красной Поляне, куда они выезжают семьями отмечать Новый год. Если развивать зимний туризм, то мы сможем привлекать не только внешних туристов в Абхазию, но и предоставлять услуги для жителей страны, что благоприятно отразится на экономике, сказала директор абхазского турагентства Оксана Дженя. Праздники наконец закончились. 2 недели почти вне рабочего графика, хотя полностью отключиться от суровых будней не удалось. Народное возмущение по поводу помилования ставшего всенародно известным Лукава несли свою дозу адреналина. Кстати, прекрасно выглядит этот антигерой, если судить по его упитанному лицу. В дранской тюрьме полноценное питание и вполне сносные условия, пишет Надежда Венедиктова на сайте Асарки. Она не против митингов и критики власти. По ее словам, власть должна чувствовать, что народ бдит за нею и готов спросить за ошибки. Но нельзя требовать законности только с одной стороны. Таким образом, мы не добьемся порядка в стране. Власть не может стать цивилизованной без цивилизованного гражданина. Это неразделимая связка. Будем честны перед собой. Многие ли из нас живут по закону? Интересуется Надежда Венедиктова. Российская финансовая помощь в 2018 году составит около 58% от общего объема доходов республиканского бюджета, сообщает агентство Абхазия Информ. Общий объем доходов республиканского бюджета на 2018 год, утвержденный парламентом, составляет 7 миллиардов 432 миллиона рублей. Российская финансовая помощь в структуре доходов республиканского бюджета составляет 4 миллиарда 292 миллиона рублей. Общий объем расходов республиканского бюджета на 2018 год составляет 7 миллиардов 533 миллиона рублей. Газета «Акосухум» сообщает, что полвека назад по Сухуму стал курсировать троллейбус. Являясь экологически чистым и дешевым видом транспорта, троллейбус пользуется большой популярностью у жителей и гостей столицы. Руководство города старается удерживать беспрецедентно низкий тариф проезда на существующем уровне и максимально поддерживать жизнедеятельность предприятия, сказал заместитель главы администрации города Сухум Леон Кварчия. Директор троллейбусного управления Юрий Барганджия отметил, что 50 лет – это значимая дата. За это время был пройден большой путь, и организация пережила разные времена. Юрий Барганджия напомнил, во время Отечественной войны народа Абхазии, находясь на линии фронта, мы пострадали немало, но силами наших работников после войны мы смогли организовать выход троллейбуса в город по возможным маршрутам. Помню, люди плакали от радости, им было приятно видеть, что жизнь продолжается. Троллейбусное хозяйство было запущено в Сухуме с 13 января 1968 года. Сегодня в Сухуме функционируют 3 маршрута, которые обслуживают 25 троллейбусов. Стоимость проезда на сухумском троллейбусе всего 5 рублей. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Латвии еще в конце прошлого года разгорелась дискуссия вокруг так называемых «мешков ЧК», последней агентурной картотеки, хранящейся в Центре по документированию последствий тоталитаризма под ведомственным бюро по защите Конституции латвийской контрразведки. Спецслужбы отказались предоставить ученым доступ к ней, объяснив это защитой личных данных ее фигурантов. На деятельность комиссии по научному исследованию КГБ, учрежденной под эгидой Министерства образования и науки Латвии, Латвии постоянно пытаются влиять различные ведомства и структуры, в результате чего она начала работу на 9 месяцев позже назначенного срока. Руководитель комиссии Карлис Кангерис рассказал обозревателю «Радио Свобода» Марии Кугель о ситуации вокруг мешков ЧК.
Документы, которые упомянуты в законе, разделены на две части. Большая часть, 99%, хранится в Национальном архиве Латвии. Мы исследуем не только документы КГБ, но и документы Коммунистической партии, поскольку многие сотрудники КГБ были членами партии и принадлежали к номенклатуре. Не КГБ, а Компартия руководила государством, и мы хотим показать связь между комитетом и партией и другими госучреждениями. Вторая часть — это агентурная картотека, которую латыши самовольно переняли у КГБ в конце августа 1991 года. В ней примерно 4300 карточек агентов, зарегистрированных в последние годы существования КГБ. Публично нас упрекали в том, что мы не исследуем эту картотеку, не запрашиваем допуска к гостайне. Дело в том, что еще в 2015 году бюро утверждало, что все документы в картотеке засекречены, а мы считали, что нет. Нас попросили стать работниками Центра по документированию последствий тоталитаризма. Для исследователя это совершенно неприемлемо. Если бы те люди, которым сделали это предложение, его приняли, они бы подчинялись всем требованиям бюро о неразглашении. Им даже запретили сообщать нам, что они видели во время визитов туда. Однако мы, изучив законы, выяснили, что документы, хранящиеся в бюро, уже утратили статус секретности. В 1995 году Кабмин принял правило о том, что спустя 20 лет после окончания деятельности КГБ в Латвии, то есть в 2011 году, эти документы должны стать доступными для исследований и журналистики. Господин Майзитис уже в этом году в письме утверждал, что эти правила устарели. Мы же считаем, что публично доступна не только картотека, а все документы, возникшие в связи с деятельностью КГБ. И мы свое мнение включим в итоговое сообщение Кабмину. И этот факт в марте прошлого года Майзитис признал. Теперь проблема в том, что они находятся в помещении спецслужбы, классифицированном помещении НАТО, и для работы в них все уже требуется допуск. Поскольку в ноябре на нас наехали президент, премьер-министр, спикер парламента, мы согласились назначить людей, которые пойдут его запрашивать.
Расскажите об истории исследования так называемых мешков КГБ в Латвии. Насколько известно, Вайровики Фрейберга не разрешила их открыть.
В 2006 году Сейм продвинулся настолько, что разработал закон об их публикации. После второго чтения тогдашний президент Латвии Вайровики Фрейберга этот проект заблокировала, и вопрос исчез из общественной повестки. Раньше, когда дискуссия о публикации картотеки КГБ только начиналась, многие возражения поступали от общества, мол, откроется неприятная правда, в ней есть известные личности, это вызовет общественное беспокойство и даже самоубийство. Все это следует учитывать, но, с другой стороны, нам нужно рассматривать дело с точки зрения принципа открытости. В Латвии каждый человек может пойти в Центр документирования последствий тоталитаризма и узнать, не упоминается ли его имя в картотеке. Я такую справку о себе получил. В ней упоминаются псевдонимы агентов, доносивших на тебя. Но по действующим латвийским законам ты не можешь узнать, кто на тебя донес. В Германии, например, ты можешь запросить настоящие имена агентов. Мы считаем, что действующие законы о КГБ нужно серьезно изменить или вообще сменить целиком.
Вы говорили о том, что в мешках ЧК могут находиться данные о двойных агентах, и поэтому кто-то может не хотеть их публиковать. Есть ли возможность, что кто-то из агентурной сети до сих пор работает на Россию?
Если вы имеете в виду настоящих двойных агентов, работающих и на Латвию, и на Россию, их по картотеке мы не вычислим. Я вкладываю в это понятие немного другой смысл. Возможно, в картотеке были зарегистрированы люди, которые с восстановлением независимости стали работать на латвийское государство. Мы знаем, что как минимум 30 штатных сотрудников КГБ, а их в начале 90-х насчитывалось более 500, перешли на службу Латвии. У каждого из них были свои агенты, которых они курировали. Может быть, они взяли их с собой. Спецслужбы считают, что это оперативный материал, и, возможно, эти карточки следует изъять.
Вы выступаете за люстрацию?
Я думаю, с люстрацией мы давно опоздали. Если ее и следовало провести, то в самом начале. Сегодня я уже не вижу в ней смысла. Единственное, что дает людям действующая система, это незаслуженную возможность скрыть правду.
Это был Карлис Кангерис, руководитель комиссии по научному исследованию КГБ, учрежденной под эгидой Министерства образования и науки Латвии. С ним беседовала Мария Кугель.
Рубрика «Панорама».
И в завершение программы олимпийский чемпион по тяжелой атлетике, чемпион мира и Европы, обладатель нескольких мировых рекордов Лаша Талахадзе начинает подготовку к чемпионату Европы по тяжелой атлетике. О том, как проходят его рабочие будни, о планах на 2018 год со спортсменом поговорил Серго Брегвадзе.
Лаша, каким для вас был 2017 год?
2017 год для меня был очень успешным, поскольку я сохранил те титулы, которые получил ранее. Кроме того, я улучшил мировой рекорд и рекорд Европы. Это было для меня шагом вперед, так что я бы оценил 2017 год как очень успешный.
А как вы готовились к установлению нового рекорда?
Я начал готовиться примерно за 5 месяцев до начала чемпионата мира, поскольку мы знали, что это будет очень сложный и ответственный чемпионат, и очень спешили. Были разные моменты на протяжении года, которые могли помешать планам. Я имею в виду травмы, однако все же сумел дойти до чемпионата здоровым. Ту базу, которую мы получили за 5 месяцев, мы максимально использовали на соревнованиях. Итог налицо. Смело могу сказать, что в такой форме, в таком режиме я не был даже во время Олимпиады.
Как вас встречали в Грузии после чемпионата мира?
Естественно, мои болельщики ждали от меня победы, поскольку я уже несколько соревнований подряд одерживаю победу. Все и думают, что я с каждого соревнования буду возвращаться победителем. Для них эта победа не была неожиданностью, но когда задумались о моих рекордах, встретились с большими эмоциями. Все спрашивают, как я такой вес поднимаю. А у меня еще больше планов на будущее. Все еще впереди, поскольку мне сейчас только 24 года. Некоторые мои болельщики разбираются в тяжелой атлетике, некоторые нет. Те, кто не разбирается, иначе на все смотрят. Говорят, молодец, когда поднимешь 500 килограммов. Я не знаю, когда будет 500, но я планирую улучшить свои рекорды, так что все впереди.
Это ведь большая ответственность, постоянно стараться не разочаровать своих болельщиков. Вам приходится как-то психологически готовиться к соревнованиям?
Действительно, перед каждым соревнованием я очень загружен психологически. Это мне не мешает, наоборот, это помогает мне в мобилизации моих возможностей. Возможно, это звучит нескромно, но мне не пристало проигрывать. Все мои болельщики, люди, которые знают мои результаты, ждут моей победы. Поэтому нахожусь под большим стрессом перед соревнованиями. Все время думаю о том, чтобы не допустить какую-нибудь ошибку и не упустить победу. Это большой психологический груз, и к этому нас готовят тренеры, поскольку нам приходится работать с максимальными весами. Но я признаюсь, что на соревнованиях иногда бывает и страшно.
Вы были названы лучшим спортсменом 2017 года в Грузии. Что дает это звание, кроме статуса?
Титул лучшего спортсмена года у меня был в 2016 году. Конечно, это вызывает во мне положительные эмоции. Когда у Грузии есть заслуженные и достойные спортсмены, и одним из них становишься ты, это очень радостно, но и возлагает на тебя ответственность. Напомню, что у Грузии в 2017 году было 4 мировых чемпиона. Были серьезные успехи и в баскетболе. Когда тебе говорят, что ты сохранил этот титул, это вызывает положительные эмоции и придает больше стимула.
Как прошли ваши каникулы?
После чемпионата мира нам пришлось долго отдыхать. Мы очень долго готовились к этому чемпионату и очень устали. Мы отдыхали около 3 недель в домашних условиях, в Тбилиси. Пока был дома, успел еще и провести около 10 тренировок до того, как начались сборы. Сейчас уже начали тренировки. Отдых был недолгим, но мы успели выйти из формы, а впереди чемпионат Европы. Вот и спешим, поскольку 2 месяца – очень маленький срок, чтобы восстановить ту форму, в которой мы были.
А как проходят тренировки?
Вы должны быть включены в этот процесс, чтобы понять, что мы очень загружены. Когда приближаются соревнования, на счету каждая тренировка. Ежедневно мы поднимаем около 25 тонн. Меньше 20 тонн не спускаемся. Каждый день мы тренируемся по 5-7 часов, два раза в сутки. Процесс подготовки – тяжелый труд и ориентирован на большие нагрузки.
Какие планы на 2018 год?
В 2018
году, как это было и в 2017, будет проводиться чемпионат Европы, который пройдет в марте. Также чемпионат мира, к которому необходимо отнестись с большей ответственностью, поскольку мы начинаем собирать очки на получение олимпийской лицензии. Правила изменились, они точно мне неизвестны, но я знаю, что необходимо принять участие в 4 международных соревнованиях, чтобы собрать очки, которые помогут в получении олимпийской лицензии. Так что у нас запланировано европейское и мировое чемпионство.
С тяжелоатлетом Лашей Талахадзе беседовал Серго Брегвадзе. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.